«Формула смысла» с Дмитрием Куликовым и Ольгой Подолян.
В Москве 8 часов почти 11 минут. Всем доброе утро, кто к нам присоединяется. Мы возвращаемся в «Формулу смысла». У нас в гостях советник министра обороны России Андрей Леницкий. Андрей Михайлович, здравствуйте.
Доброе всем утро.
Доброе утро. Доброе утро, Андрей Михайлович. Ну что, заманил я тебя в эфир вот, с предложением, от которого ты не смог отказаться.
Друзья, не отказываю.
Да, поговорить о военно-политических итогах. Тема невероятно важная, потому что прошла вот сейчас и коллегия Министерства обороны, на котором все это обсуждалось. Ну и вообще это направление для нас, наверное, одно из самых важных, а может быть и самое важное, военно-политическое строительство. Ну поэтому давай начнем все-таки с каких-то самых значимых вещей, которые состоялись, да, в этом году. Вот на что ты обратил бы внимание?
Смотри, здесь можно начать, как вот лучше, взгляд извне и взгляд извне нашей страны и изнутри. Ну, извне его надо принимать во внимание, с этим надо работать, считаться. Ну, конечно, главные оценки – наши внутренние оценки, поэтому очень коротко по внешнему взгляду. Уже об этом говорилось в этой студии, ты об этом говорил, с Олей вы говорили, обсуждали это, о том, что опубликован недавно в США рейтинг могущества стран, американцы составили, US News и группа аналитиков, где Россия, неожиданно для тех, кто радостно констатировал обамовскую разорванную в тряпке экономику, в лоскутую экономику и региональность нашу, была поставлена на второе место в мире американцами. При этом основными нашими факторами силы они определили первое, как раз нашу мощь армейскую, вооруженную, нашу мощь оборонную. Второе, ну это не первое, второе, третье, триада такая, эффективность нашего лидера Владимира Путина и его влияние в мире. Ну и при этом они подчеркнули, в общем, довольно активную внешнюю политику. Были также некоторые указаны факторы необычные для такого рода рейтингов. В том числе, вот мы обсуждаем частенько, что такое государство, какая концепция. Государство – это услуга или это государство, и оно должно быть, так сказать, обслуживать граждан. Так вот, американцы в этом документе, скрипя зубы, тем не менее констатируют, что одним из факторов силы является авторитарный, навешав, разумеется, ярлык, государство уже тысячелетия, внимание. Они вдруг заметили, что мы чуть больше существуем, чем Америка, да?
Раза в три, да.
Раза в три, там, наш большой театр старше этой страны, но неважно. В общем, что государство сильное – это то, на чем в том числе держится Россия. Наша сила видна не только с Запада. Опять итоги года, его подводят все. Вот недавно подводили итоги года китайцы. Для них это не так уж характерно, не в их культуре. Вот агентство Соха опубликовало информационный портал. А у них ничего просто так не публикуется. Где Россия также входит в тройку. Скромная бронза у нас. Но мы, тем не менее, в тройке. И китайцы также отмечают. У них свои оценки. Внутренняя империя. Наш фактор силы – это наши просторы. Внимание. Для них вот сам наша территориальность, экстратерриториальность является фактором силы. Они отмечают, разумеется, наши ресурсы и нашу армию. Нашу армию. Подчеркивая, что в России есть определенные уязвимости и слабости, я бы отметил, первое, это не только у них первым стоит, это действительно проходит. Это, как они написали, недостойно великой державы малое количество людей. Это они отмечают как нашу слабость, и, разумеется, не обращать на это внимания нельзя. Ну, они еще считают, что наша слабость – это наш климат, но это как с какой стороны посмотреть. Мы считаем, что все может быть совсем наоборот.
Ну, кстати, да, это существенный фактор в китайском сознании, я тебе скажу, потому что это же тоже как это, информационная страшилка, да, которая, кстати, от западных наших в больших кавычках партнеров все время исходит. Ну вот все, сейчас Китай будет поглощать Россию. Вот Дальний Восток китайцы уже захватили и так далее. Вот это ерунда все. Потому что вот китайцы искренне, когда они говорят об этом климате, они просто не могут жить у нас здесь, ну, на севере, не могут.
Достаточно посмотреть на плотность населения, где из миллиардного, полуторамиллиардного Китая лишь, я сейчас могу не совсем точно быть, 70 миллионов живет вот в северной его части. То есть это, ну, как говорят математики, о малое. Ну и, наконец, завершая такую внешнюю оценку, на недавно опубликованном рейтинге, а это основной референтная такая группа экспертная, Global Power, которая дает рейтинги армий. Вот наша армия на втором месте после американской. И вот тут самое место, уместно перейти, на самом деле, к серьезным оценкам. Это те оценки, которые прозвучали, те направления, задачи, которые были на серии, на самом деле, декабрьских важных очень для нас мероприятий. Напомню, декабрь открылся традиционным совещанием у Верховного Главнокомандующего, президента Российской Федерации, представителей руководства вооруженных сил и оборонно-промышленного комплекса в Сочи, где были подведены определенные итоги года и поставлены задачи, были проанализированы темпы, качество выполнения гособоронзаказа. Ну, это традиционно, два раза в год Верховный проводит такие установочные, крайне важные для нас совещания, где вот в этом треугольнике промышленности, оборонка, наука и вооруженные силы мы находим решение частенько в очень спорных вопросах, между прочим. В очень спорных вопросах, особенно в контексте, как я уже сказал, того, что наш бюджет отнюдь не самый крупный.
Девятый. Те цифры, которые ты мне принес, да.
Да, девятый. Мы уже девятый. Опускаемся в этом смысле, но это совершенно не означает, что мы теряем готовность. Более того, мы во многое повышаем. Так вот, в Сочи, я все-таки начну не с коллегии, которая была вот 24 декабря, а с Сочи, были три таких вот, я бы, три фокуса. Первое, не в порядке важности, а в порядке перечисления. Было подчеркнуто важность развития современных технологий и оснащения армии именно ими на самом высоком уровне, в том числе технологии искусственного интеллекта. Президент еще раз вернулся к этой теме. Было проконстатировано, что американцы объявили, а это, кстати, новость этого года, космос, если помнишь, в 2016 году они объявили информационную среду, как среду ведения военных действий, соответственно, должны быть концепции подготовлены и подготовлены, и обеспечены структуры вооруженные для этого. То есть в этом году американцы били космос. Это вызов, с которым надо работать, с которым мы будем работать. И третий фокус сочинского, он был основным, сочинского совещания, это было развитие как раз морской составляющей, ВМФ. Была поставлена задача, такая миссия присутствия нашего российского флага на пространстве Мирового океана. Эта задача будет выполняться неукоснительно. Вот буквально на днях был спущен со стапелей наш проект «Ясень-М», лодка «Новосибирск». Это новое поколение ядерных субмарин, универсальное, которое способно и наносить, если надо, стратегические удары, бороться с целыми авианосными группировками. Таких лодок, это будет уже из Казани на испытаниях, Новосибирск, и таких лодок будет несколько. Это будет основная наша лодка нового поколения. Одновременно развивается, и здесь мы уже переходим к коллегии. Коллегии, где президент, коллегия итоговая, она, и это очень важно подчеркнуть этот нюанс, она открывает серию таких отчетов перед президентом ведомств ведущих, и наша коллегия первая, на ней присутствовало все руководство страны, представители и правительства, и Высшей, и Общего Совета Федерации, Государственной Думы, администрации президента. И вот я, Дмитрий Евгеньевич, скажу так, мне показалось, скажу, что прозвучала некая иная энергетика, и президент, ведь как у нас обычно коллеги проходят, мы показываем какую-то тематическую экспозицию президенту, президент с ней знакомится, и там, в том числе, представляют образцы новых образцы вооружений и так далее. И потом, после этого, собственно, собираются все руководство Министерства обороны, представители иных ведомств, как я уже сказал, руководство страны, и президент выступает с докладом. Министр обороны выступает с докладом. Потом идет закрытая часть, где мы обсуждаем уже поставленные ими задачи. Это не только место, где производится отчет, но где ставятся задачи. Задача на год. Отчет за год, задача на год. Так вот, в чем особенность? Мне показалось, что в этот раз как никогда прозвучала наша нацеленность на работу первым номером, на лидерство. При этом на лидерство в условиях обеспечения эффективности этого лидерства. То есть вот на фоне, как ты уже сказал, это прозвучало, американского бюджета 750 миллиардов, который в 16 раз оборонный бюджет превосходит, если по совокупности с НАТО, то в 20 раз наш оборонный бюджет. Мы, тем не менее, обязаны обеспечивать боеготовность и безопасность страны, и мы должны находить здесь свои решения. И решения, они могут быть такими, как были продемонстрированы, ну, например, на тех самых наших гиперзвуковых комплексах, и об этом говорил президент, когда он подчеркнул, что впервые, то есть я еще раз повторю, вот философия лидерства, лидерство, которое должно быть обеспечено, идя своим путем, выбирая свои направления, не идя в фарватере или за кем-то, повторяя, улучшая, расширяя, а находя свои решения.
Ну, такой... Президент это сформулировал довольно четко и ясно, и при этом я бы хотел, чтобы мы понимали важность этой фиксации. Близко к тексту я процитирую, что он говорит, мы всегда догоняли. Но в этом смысле мы можем сказать, там, глядя в историю, что вообще-то там, со времен Петра Первого мы все время догоняли. Да, мы все время догоняли. Впервые в нашей истории сложилась ситуация, когда мы в военно-технической сфере обладаем преимуществом. Там, на, преимуществом и запасом времени. Там, на не,
да, примерно на десятилетие.
Примерно на десятилетие,
это
да.
Правда. Более того, президент, такой месседж, я считаю, это не только оборонной промышленности, а вообще экономики и промышленности в целом, сказал, что если уж мы находимся в условиях соответствующего вызова, то констатация, которую мне тут предъявляли, когда у нас проходило на стендах, что вот мы готовим образцы,
хуже, да,
не уступающие лучшим мировым образцам, это не шахматы, где ничья тоже результаты иногда позитивные. Мы должны побеждать. А побеждать наша, соответственно, техника должна превосходить и умение ею владеть, и эффективность должны превосходить аналогичные зарубежные. Как? Вот это вот хорошо иллюстрируется теми вот нашими, тем нашим гиперзвуковым оружием, которое появилось, которое нам этот задел, комплексы «Кинжал» авиационного базирования, лазерные боевые комплексы. Наши,
я так понимаю, что лазерный пересвет уже встали на охрану наших стратегических полков, правильно?
Да, более того, авангард.
На этой неделе, да, министр обороны говорил, на этой неделе авангард заступает на опытно-боевое дежурство.
Атомная подводная лодка «Новосибирск» спущена со стапелей. Что это дает? Ну вот средствами относительно малыми, Оль, вот вам как... наверняка, занимающимся бюджетом, в том числе домохозяйством, средствами относительно малыми, мы фактически деклассировали триллионные американские затраты на создание им их ядерных авианесущих группировок. Мы фактически дезавуировали их преимущество геополитическое в виде расположения 170, внимания по всему миру военных баз. А ведь на это уходит та самая львиная доля их бюджета, который, еще раз повторю, в 16 раз превосходит. То есть, вот понимаете, срезать углы, идти своим путем. Если угодно, такой суворовский принцип, когда мы...
Не числом, а
умом, как сказал президент, побеждаем и идем в тот прорыв, по крайней мере, в части, касающейся обороны, не будем говорить о экономике, где нас не ждут, где противник не сгруппировался, и где наше наступление весьма концентрированное, сфокусированное, идет в
там... Ну, давай поясним, Андрей, просто то, что ты сказал, ну, можно сейчас с уверенностью сказать уже, да, что такие комплексы, как «Кинжал» и готовящийся «Циркон», Вот. Кстати, активно готовится линия с тем, чтобы гиперзвуковые ракеты могли базироваться не только в воздухе и на кораблях, но и на суше. Да, работа над этим идет. Но остановимся пока на воздухе и на море. Вот. Это означает, что гордость Америки, авианосные группы,
они не способны защититься от этого оружия.
В общем-то,
и они это признают.
В общем-то, потеряли всякий смысл. То, о чем говорит Андрей сейчас, да, что миллиарды, сотни миллиардов долларов, ну и вообще суммарно триллионы, конечно, да, в этой части, в части авианосных групп, в общем-то, обесмыслились.
Для вчерашней политики канонера, когда надо прибыть, поставить гигантские эти корабли и тем самым на какую-нибудь страну, как это раньше было принято называть, третьего мира, оказать давление, это, наверное, работающее пока. Но с нами этот номер уже не проходит. И американцы это знают. Разумеется, вот по теме коллеги, и увязывая это с сочинскими совещаниями, прозвучало, в том числе и в продолжении выступлении верховного главнокомандующего и министра, то, что сейчас нужно делать акцент, но мы в следующем году доведем количество, мы станем по этому показателю самой совершенной армией мира. У нас количество современных вооружений будет, сейчас 68, достигнет 70.
А в стратегическом более 80,
там, да? Под 90, да. Так вот, мы, конечно, цифрами, частокол цифр, но мы адекватно понимаем свои факторы силы, видим свои, там, где есть, что называется, не слабость, но где есть поработать, в частности, будет активно развиваться совершенство, модернизация сухопутной составляющей. Мы держали сухопутное, континентальное. И наш вот этот блок, сухопутные войска, где наш Олег Леонидович Соляков, нас с тобой...
Да, я горжусь знакомством с этим человеком.
Да, я думаю, сейчас перевооружение, модернизация нашего основного вида войск сухопутные будет в приоритете. И в том числе будут развиваться средства индивидуальной защиты, они отчасти были показаны Верховному, и, конечно же, не в парадигме, не уступая лучшим мировым образцам. У нас каждый военнослужащий на счету, у нас 4-я армия, кстати, по количеству
военнослужащих,
по численности, да. И мы должны обеспечить высочайшую живучесть не только техники, но и наших военных. А для этого, конечно же, средства индивидуальной защиты, все, что касается оснащения бойца на поле боя, это тоже должно быть приоритетом. Это помимо развития крупных систем, о которых мы уже с вами говорили. В этом смысле, конечно же, та же Сирия дала нам уникальный опыт, где мы определили не только свои факторы силы, но и свои слабости. Но об этом мы говорили и говорим в тех местах, где надо говорить.
Но при этом, касаясь Сирии, да, действительно, знаешь, вот когда говорят там сравнивать в логике там было-стало, да, вот, но бессмысленно сравнивать там, ну, даже неправильное слово, бессмысленно, ограниченные возможности нам дает сравнение с 90-ми годами. Да, хотя вывод тут один есть. 90-е годы – это годы нашей катастрофы.
Дмитрий Михайлович.
Это годы нашей катастрофы. А вот если сравнивать с нашим расцветом, да, Советский Союз, там, 80-е годы, вершину всего этого дела, то вот здесь уже есть о чем поговорить. Потому что мы реально превзошли эту вершину по целому ряду направлений. Ну, например, если говорить о Сирии, да, то успешность
Сирии... Где ты бывал,
подчеркну. Где я бывал, да. То я вот так скажу. Сирия – это нам ваш расчет, ну, это нам наш расчет с вами за Афганистан, между прочим. Потому что...
Должок вернули.
Должок вернули, да. И, кстати, и в информационно-идеологическом смысле, который очень важен, невероятно важен здесь, да? Потому что мы увидели фактическое банкротство всей идеологической информационной кампании о том, что Сирия – это будет тот провал для страны, который нашу страну утопит.
И мы помним все эти цветы, которые сохранились.
И это обанкротилось буквально.
Вы помните, да, что мы антисуннитский фронт откроем? Что мы
новости, Андрей.
Да, сразу после них ты продолжишь. Возвращаемся.
«Формула смысла» с Дмитрием Куликовым и Ольгой Подолян.
Мы снова в эфире. Московское время 8 часов почти 37 минут. Средства связи 553-300 плюс 7-900-376-363 для ваших вопросов и для ваших комментариев. Советник министра обороны Андрей Леницкий у нас в студии.
Вот знаешь, Андрей, мы остановились перед новостями на той теме, что, кстати, тоже любят. Это является частью того же самого информационного воздействия. Да не, ничего, это россияне. То, что есть, это все на старом советском наследии. Ничего сделать. И вот это вот нытье, направленное на разложение нашего общественного сознания. Только на это оно направлено. А я вот, пока шли новости, я над этим задумался, я поймал себя на такой простой мысли. Вот ты знаешь, вот я когда служил, там, 85-87 год, и отец мой служил, это конец 50-х. Вот принципиальная разница между моей службой и его службой, моего отца, это разное поколение, да? Угу. Принципиальной разницы не было. Начиная от кирзовых сапог, портянок и этого самого, и ХБшной формы.
И системы боевой подготовки.
И системы боевой подготовки, и вооружения. Вот. Но, в принципе, да, там... У них ППШ были, а у меня еще в военном билете записан семизарядный карабин Симонова, понимаешь? Ну, то есть, тоже 40 лет прошло, да, там, ну, там и там. И вот сейчас 40 лет прошло с моей службы, я приезжаю, там и благодаря тебе приезжаю в части, был в той же Сирии, спасибо пресс-департаменту, да, департаменту коммуникаций Министерства обороны. Я могу это видеть все глазами своими. И я утверждаю, категорично, жестко утверждаю, разница между той армией, в которой я служил в 85-87 году, и тем, что я езжу сейчас, опять же, через 30 лет, да, она колоссальная. Ну, просто несопоставимая. Вот, если что и воспроизводится в наследии, то, наверное, это там боевой дух, дух отношения к чести, к долгу офицера и так далее. А вот во всей... остальной основе, материальной, организационной, это совсем другая армия. Это вот я так вижу.
Традиции для нас очень важны. А ты бываешь, и Оля у нас была в Министерстве обороны, вы просто пройдете по самым рабочим, не каким-то выставочным коридорам, вы увидите, что они все на стенах экспозиции, репродукции, где-то оригиналы истории армии России, русского воинства с времен тысячелетней давности, которая, история эта не прерывалась ни в 17-м, ни в 90-м году. Это все история наших побед, история наших славных предков, чему свидетельством будет, в том числе открывающиеся ко Дню Победы, уже купола установлены, главный храм вооруженных сил. Я вот только что был в Кронштадте, посетил военно-морской собор, порадовался еще раз уникальности этого. Так вот, уникальный храмовый комплекс будет в Подмосковье, открыт ко Дню Победы. Что касается наследия и так далее. Ну, вот не только Сирия, правда. Мы тщательнейшим образом, в том числе на закрытых мероприятиях, анализируем те данные, тот опыт, который накапливается как, ну, что называется, в микро, на микро, на совсем вот на поле боя, так и в крупных каких-то геополитических аспектах. Ну, например, я напомню, Дим, вот смотри, по поводу советских этих. На самом деле, ну, что там далеко ходить? В 2008 году мы же проанализировали все, что было, тот конфликт, да, когда тогда же были... В общем, нарушена связь, во многом она отсутствовала, а тогда принятие решений на поле боя и вообще система управления, она не лучшим образом себя проявила. Фактически, ну, в общем, на самом деле, свидетельство, помнишь, что там даже начальник командующей армии там попал в засаду, что уж тут говорить. Так вот, одним из сегодняшних наших... достижения пусть это называют другие, просто фактов, является то, что ну, оперативность принятия решений критически возросла. Есть разные показатели, но они измеряются, измеряемые в том числе в 3 раза между обнаружением ситуации и принятием решений, и, главное, обеспечением исполнения этого решения. Причем как на поле боя, так и в стратегическом управлении в целом вооруженными силами. Но созданы системы не только современной связи, они развиваются. Это была слабая компонента, это правда. Беспилотной техники тоже у нас фактически не было. Сейчас это просто прорывно идет. Средства РЭБа наши лучшие в мире. Это тоже достижение, ну, буквально вот этих вот 10 лет. Созданный Национальный центр управления обороной на Фрунзенской набережной, так на всякий случай напомню, он в 19 раз по суммарному объему хранимых данных и в 3 раза по вычислительной мощности превосходит создававшийся параллельно, но за цены втрое больше и за срок почти в 4 раза длиннее аналогичный французский центр «Балар». Это к вопросу об эффективности и управляемости армии. Это уникальный, на самом деле, действительно, управленческий комплекс. И поэтому одним из достижений нашего времени является военных. Это именно повышение системы эффективности управления. Недавно буквально министр обороны в своем развернутом интервью говорил о том, что благодаря вот центру этому, благодаря вот новой системе управления мы можем не только выявлять угрозы, но, что важнее может быть, хотя и уже выявить угрозу, четко ее оконтурить и понять, с чем мы имеем дело, но и выстроить, реализовать сценарий моментально, в оперативной постановке сценарий ее купирования. То есть, еще раз повторю, совершенно на ином уровне выстроена система управления вооруженными силами. Как на то, что называется, на поле боя, так и в целом вооруженные силы. Это новое качество вооруженных сил, чего не было, ну, еще раз повторю, даже 10 лет назад. В этом смысле, конечно же, Министерство обороны выступает как структура лидерская. Мы, ну, мы делимся своими технологиями. У нас на наш Национальный центр управления обороной замкнуты все ФАИВы. У нас происходят, ну, федеральные органы исполнительной власти. Потому что это позволяет повысить эффективность управления страной в целом. Тем не менее, мы знаем, опять же, я повторю, это уже звучало здесь неоднократно, где наши слабости, вернее так, где нам есть над чем поработать. Особенно в контексте складывающейся геополитической ситуации. Мы, у тебя, по-моему, в первом часе, вот пока я ехал, слушал, звучало о том, что так называемый коллективный Запад, Америка, прежде всего, давайте называть все своими именами, находясь в общем системном кризисе, я бы сказал, сейчас это слово будет говорить, экзистенциальном. О, Дима, извини, Оля. Так вот, в кризисе ценностном, в кризисе надвигающемся экономическом, частенько искала решение, и мы это знаем, у Америки есть значительный опыт получения прибыли.
Ты должностное лицо, ты не можешь сказать прибыли так. Я все-таки публицист, я скажу. К сожалению, во всей истории человечества из всех глобальных кризисов, системных, больших, которые являлись культурно, социально-экономическими, к сожалению, человечество всегда выходило только через войну. Другого опыта у нас пока нет. Вот, и будем надеяться, что, может быть, сейчас мы приобретем такой опыт преодоления кризиса и выход из него все-таки без войны. Это я просто как человек, получавший историческое образование, это доформулировал.
С тобой совпадает констатация начальника генерального штаба генерала Валерия Васильевича Герасимова.
Это скорее я с ним совпадаю. В лучшем
случае. Я в этой студии так должен был сказать. Он на встрече с военными атташе, по-моему, в середине как раз декабря, сказал, что на самом деле продолжается... Помнишь, мы обсуждали у тебя в студии план Ренда, как перенаправить Россию.
Был такой, да.
Так вот, это все было планом еще в октябре, в апреле, а теперь это уже факт. Продолжается работа по развертыванию в Европе компонентов про США, в странах Балтии, в Польше, акватории Черно-Балтийского моря усиливается присутствие военное, США именно. Их сценарий указывает на целенаправленную, вот эта цитата, подготовку НАТО к задействованию своих войск в крупномасштабном военном конфликте. Разумеется, это сказал начальник генерального штаба, это уже я говорю. Дальше. Разумеется, наличие ядерной триады постоянно является трезвователем. Помнишь в фильме «Осенний ворот»? Трезвователь, да? Трезвователь для вот этих вот наших западных то ли партнеров, то ли оппонентов, поди разберись. И они прекрасно понимают, что мы не только деклассировали их авианосные группировки, о чем мы говорили, но, не дай бог чего, мы способны нанести непоправимый, неприемлемый для них ущерб. Разумеется, они будут искать решение, решение через, ну, сразу срыв резьбы, а дальше там разберемся, вяжемся в драку и разберемся, спишем, списав на это все свои накопленные долги и обязательства. Это тоже фактор, который надо принимать к сведению. И вот в недавно вышедшем докладе RAND Corporation, они, недавно вот уже в октябре, они как раз впервые, я читаю такой доклад, где они анализируют не столько внешние угрозы, а обратились к себе. К себе, к стране, и это само по себе показатель.
То есть это что-то новенькое.
Да, и они анализировали, как, что с ними-то самими происходит с точки зрения именно вот угроз. Констатируя про себя, они, разумеется, писали сценарии, а это главный think tank, который пишет сценарии для Министерства обороны, разведки и правительства Соединенных Штатов, развитие сценариев будущих войн. Так вот, у них, если ядерное, то, что называется кинетическая, там, конвенционная, традиционная война невозможна пока с их точки зрения, в силу силы Китая, в силу силы военной России, в силу силы, хорошо сказал. Так вот, но к 2023 году они прогнозируют оформление нового качества войны, они это называют условно виртуально-социальная война, то есть это, вообще-то говоря, в сегодняшней постановке гибридная война, которая позволяет взламывать суверенитет разными и фактически лишать страны суверенитета и способности принимать какие-то решения разными методами не военного свойства. Это на самом деле ничто не ново под Луной, в свое время еще Сун Цзы сказал, что вообще-то искусство, в искусстве войны есть три типа, и первый, самый лучший, это разрушить замыслы противника, ввести хаос в головах. Второе – это разрушить его инфраструктуру, то есть союзы. И третье – это, собственно, разрушить его военную силу. Так вот, третье, пока наши американские партнеры задвигают в своих планах, готовимся, но не шумим по этому поводу. А вот что касается замыслов, хаоса в головах, информационного воздействия, это, что называется, включается по полному. Сюда же добавляется киберсоставляющая. Мы знаем, как я уже сказал, что в этом году космос был признан. А ведь космос, это же над нами могут навесить систему спутниковой группировки. И космос – это как арена военных действий, чего, кстати, мы пытаемся. МИД постоянно ставит вопрос о введении некого регулирования в этой сфере. Нет, они уходят сейчас всячески, как они уходят всячески от регулирования сферы искусственного интеллекта. Так вот, а до этого у нас по всей Прибалтике были расставлены в Хельсинки, в Риге, Таллине, центры в Румынии, это другая уже составляющая, центры по подготовке и ведению информационных и кибератак. Так вот, на самом деле, меняющийся характер войны говорит о том, что нам нужно вводить, Дмитрий Евгеньевич, Оль, на самом деле, индикатор социально-информационной устойчивости, живучести, я бы, как военный.
Ну, вот смотри, вот да. Просто, чтобы вы, слушатели, понимали, да, то, что обсуждает Андрей сейчас, это не теория. Вот у меня же, понимаешь, у меня монитор каждую понедельник и каждую пятницу перед глазами. Вот человек пишет, кстати, там номер Санкт-Петербург, Ленинградская область, а может, это он там из Финляндии или из Прибалтики, как ты говорил, да, вот человек пишет, смотри, прямо, и это регулярно у меня здесь, в информационных кампаниях, как бы ни был силен дух русского солдата, предательство генералитета сведет его на нет. Понимаешь? Вы говорите, а что такое информационное? Вот, вот оно прямо здесь. Я хочу напомнить...
Ну, пораженцы... пораженцы.
Это не пораженцы. 14-й год. Основное содержание кампании по разложению русской армии. Вы, солдаты, молодцы. Да. А там в штабах предатели сидят.
Дим,
кстати, понимаешь, потом, когда прошло время, никаких фактов предательства русского генералитета установлено не было.
Ровно так. Да. Я тебе... все, одну минуту, я понимаю...
Даже меньше, к сожалению.
Вот смотрите, завершая вот этому товарищу из Ленобласти, который наверняка вещает из Хельсинки, я сказал бы, хотел бы сказать следующее. Мы внимательно анализируем все выходящие документы, готовящиеся противникам потенциальным. Добавлю слово потенциальным. В том числе вот этот доклад по информационно-кибервойнам и угрозам для США... которые они себе рисуют. Там мы проанализировали контент-анализ этого доклада. На первом месте, Дим, на первом месте из 100 слов нами включенных стояло с большим отрывом от всего остального доверие. Именно в доверие. Именно в, вот в этот доверие между командирами и подчиненными, между властью и обществом они выцеливают точку своего воздействия.
Спасибо вам большое. До встречи в новом году.
Формула смысла.